Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Волнение на Балтийском море. После начала России войны против Украины в феврале 2022 года о желании вступать в НАТО заявили до этого придерживавшиеся нейтралитета Финляндия и Швеция. Как это изменит стратегический баланс в регионе и в Европе? Грозит ли это чем-то России? И возможно ли вообще в будущем война между Россией и НАТО? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
После вторжения России в Украину в НАТО собираются вступить Финляндия и Швеция. Согласно источникам финских журналистов, две страны подадут заявку на вступление уже в середине мая, во время визита президента Финляндии Саули Нинистё в Швецию. Страны уже давно тесно сотрудничают с альянсом. В случае вступления Финляндии общая граница НАТО с Россией увеличится сразу на 1400 километров, а расстояние от Петербурга до границ с альянсом будет всего 150 километров. В случае военного конфликта Финляндия может объявить мобилизацию и призвать в армию почти 250 тысяч человек, а вступление Швеции укрепит безопасность стран Балтии, так как остров Готланд будет под контролем Альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Брюсселе дал понять, что поддерживает идею членства Швеции и Финляндии, и процедура вступления займет меньше времени, чем обычно. Для того, чтобы эти страны вступили в НАТО, необходимо, чтобы за их вступление единогласно проголосовали 30 стран-участниц. Россия выступает против расширения НАТО и в случае принятия Швеции и Финляндии усилит группировку сухопутных сил и ПВО, а также усилит присутствие военно-морских сил в Финском заливе и, возможно, откажется от безъядерного статуса Балтики. Как вступление Финляндии и Швеции изменит баланс сил в Европе? Есть ли вероятность военного столкновения НАТО и России и сможет ли она помешать вступлению этих стран в альянс?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии Андрис Спруц, председатель Совета Латвийского института международных отношений и профессор Рижского университета Страдыня. Добрый день, Андрис.
Добрый день, Сергей.
Ну вот что, Балтика становится внутренним морем НАТО теперь?
Да, становится. И, наверное, становится более безопасным внутренним морем НАТО. Конечно, у нас остается сосед тоже и у моря Россия, но я думаю, что это позитивная тенденция, чтобы все уже страны, которые не Россия, стали членами НАТО.
Это повышает совокупную безопасность в регионе? Это не будет Россия воспринимать Балтику снова как угрозу, как во времена, не знаю, до Петра Первого?
Ну, наверное, нам сейчас уже трудно сказать, когда и что, и почему Россия что-то воспринимает как угрозу. То, что мы сейчас видели и видим сейчас в Украине трагически. И поэтому, наверное, задаваться вопросом, что для России угроза, когда мы делали все, чтобы она не чувствовала эту угрозу, ну, наверное, сейчас не самое время. Сейчас, наверное, все-таки время думать о том, чтобы была безопасность региона. И я бы сказал, что членство уже балтийских стран, по большому счету, море сделало более стабильным, более безопасным, более предсказуемым. Поэтому и Финляндия, и Швеция, которые входят в состав, я думаю, что эти последние вопросы о потенциальной нейтральности, что в ситуации кризиса, эти вопросы уже не будут. Будет все понятно, что весь регион, он часть Североатлантического альянса, балтийские страны становятся из такого острова безопасности, уже полуострова, мы уже частью более континента. И поэтому я считаю, что вообще-то для всех, если нет вопросов, для всех это даже лучше, и даже для России, чтобы не было никаких вопросов о такой потенциальной серой зоне, что же в ситуации кризиса, что с Готландией, как мы слышали.
Да-да-да. К нам присоединяется по Зуму Джеймс Шер, старший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии. Джеймс, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот мы слышали не раз, как Владимир Путин говорил, у него есть такая мантра про подлетное время. Подлетное время. Если НАТО будет стоять, если Украина вступит в НАТО, НАТО будет стоять под Воронежем, под Белгородом, подлетное время уменьшится до 7 минут. Мне помнится, он говорил. Так сейчас, если Финляндия вступит в НАТО, то до границы с Петербургом 150 километров от Выборга. И, собственно говоря, подлетное время ракеты уменьшается до каких-то буквально считанных минут. Вот как вы считаете, какой, возможно, будет реакция России?
отношения Финляндия и Швеция к НАТО особые, тесные, даже вне...
Даже без членства, да, до членства еще, да.
Альянса, но безусловно, членство Альянса представит собой геостратегический сдвиг. Оборона всего Северно-Балтийского региона будет проводиться на совместном основе. Тем самым ограниченная война в этом регионе будет невозможна.
Джеймс, даже в том случае, если Балтика лишится безъядерного статуса, если будет размещено ядерное оружие, допускаете ли вы такой вариант?
Я был удивлен, если наш собеседник здесь не был бы согласен со мной. Я думаю, что этот вариант членства развития исключено.
Особенно учитывая то, что сейчас в Украине происходит, и Лавров, и Путин буквально в первый же день говорит о возможности использования ядерного оружия. Возможно ли нуклеаризация Балтики?
Да, в какой-то мере она уже существует, потому что, во-первых, если мы смотрим на натовские страны, тогда, например, в Германии там ядерное оружие тактическое существует, оно присуще, так что вообще-то в какой-то мере страна, которая при Балтийском море, она уже, у нее уже есть, как бы не у страны, но там есть локации, во-первых. Во-вторых, но если мы говорим про Россию, тогда мы полностью, наверное, все-таки не знаем, что в Калининграде, да, какие там боеголовки стоят на Искандерах. Да. Если мы говорим вообще про ядерное оружие, наверное, что сейчас ядерное оружие может быть пущено с... Это не должно быть 5 километров от границы. Это может быть и 40, и 440, да, и 1000 километров. Поэтому я не считаю, что как бы этот вопрос, он сразу решает саму ситуацию или как бы эскалирует ситуацию. Это, конечно, символически, если страны начинают отказываться и начинают символически размещать оружие, это показывает как бы вот эту конфронтацию в Европе. Но вообще-то, если мы говорим про всю ситуацию, конечно, она конфронтационная. Но по большому счету я здесь не вижу, ну, как бы такой угрозы сразу эскалации. Mm-hmm. То, что будет символикой, очень много символики.
Да.
Но, наверное, это мы не избежим.
Это
и
да.
В том числе и символики вот этот такого тяжелого металла, в том числе и тяжелого металла с ядерными элементами.
Вот очень важно, да, Джеймс, говорит Андрис о символике, насколько страх России перед НАТО, с вашей точки зрения, да, вы много занимались темой отношений России и НАТО, насколько страх России перед НАТО является символическим, а не стратегическим?
Это есть оба. НАТО представляет собой конкретный механизм общего планирования, командования войск. И ключевой в этом графике находится США и военной мощи США. Россия, как является великой державой, преимущественной державой в Европе, требуется от того соответственного статуса. И НАТО не работает на таком основе. НАТО основывается на общих конкретных интересах. И Россия требует, претендует
на особый статус, особые отношения.
Особый статус, словами Константина Казачева,
да,
реальных полномочий принятия решения внутри альянса. Только на основании своей власти и значения.
Великого,
и,
да,
величиной.
Да.
И это исключено. С точки зрения Москвы это оскорбительно.
Да, действительно, вот здесь, мне кажется, Джеймс очень точно подмечает вот это главное противоречие в отношениях России и НАТО, то, что даже вегетарианские годы, 90-е, когда было все это там партнерство ради мира, Совет России-НАТО, когда все еще работало в нулевые, Россия постоянно хотела особого статуса. Mm-hmm. Да, вот выделите. Мы должны отличаться от Канады, а тем более там, я не знаю, от Люксембурга, от Исландии, от Латвии, от той, да? Мы не можем сидеть в одной комнате. Да? Дайте нам отдельную комнату, где с нами будет говорить президент США. То есть это такая другая политическая логика, да?
Ну, здесь, наверное, несколько разных политических логик, и это зависит тоже от травматических опытов одной и другой стороны, если так можно сказать. Но, наверное, что да, то, что вы уже сказали, то, что Джеймс сказал, вообще-то Россия, она, наверное, очень трудно, для нее трудно делать отношения, общаться с маленькими народами и странами. Наверное, для России здесь НАТО, это НАТО, но вообще-то они разговаривают, россияне, русские, Россия с Америкой.
Да, да.
Ну, это лига полноценных
выше,
игроков.
Высшая лига. Big guys.
Да, да, big guys. Ну, а другая, конечно, проблема, которую мы видели сейчас, к сожалению, видим трагически в Украине, это то, что если все-таки НАТО, европейское, как бы подход к безопасности, он исходит из того, что каждая страна может решить сама за себя. И что вообще-то это выбор народов, это выбор украинцев, это выбор грузинов, это выбор молдавян и так далее. Латышей, где и как, в какой организации они присущи. У России подход, что вообще-то надо договариваться о зонах интереса. Но и эти две подходы, не говоря о разных других, там, как мы, с чем мы комфортно чувствуем, умеем, не умеем строить отношения с маленькими и разными странами, это даже не имеет значения. То, что вообще-то эти два подхода к безопасности Европы, но они несопоставимы.
Несопоставимы, да.
И в этом смысле, конечно, очень трудно будет с этим подходом найти вот эту формулу. При Путине, конечно, вообще невозможно, но я думаю, что даже после Путина, так как, Сергей, вы сказали, был Путин, не был Путин, этот вопрос, этот вызов, он существовал уже с 90-х, да. С 90-х годов.
Было ли реально возможно членство России в НАТО в начале 90-х или даже в начале нулевых годов?
Словом, нет. Россия до сих пор, на мой взгляд, не отделилась от концепции трех геополитических Европ. Есть, во-первых, исторический Запад. С кем мы не споримся? Это исторически, унаследованием Римской империи.
Священная Римская империя, да.
Да, да. Это первая Европа. Вторая Европа – русский мир, который... идет вне пределы юридического российского государства.
Да.
И в середине серая зона. И эта концепция Европы с точки зрения Москвы и военного истаблишмента легитимны. Данная концепция, политическая концепция не имеет легитимности. И стабильность там зависит, на мой взгляд, единственно на соотношение сил. Потому что Россия не принимает легитимность граничи НАТО, политический Запад. Исторический Запад, политический Запад – это раздел создает с точки зрения... Россия.
Понятно, да.
Да, конечно.
Ясно. Джеймс, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Напомню, что у нас на связи был Джеймс Шер, старший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии. И действительно, резюмируя эту часть нашей беседы, действительно, большая часть отношения России к региону и к Балтике, и к особенно к вот то, что называется, да, серая зона, да, между Россией и историческим Западом, между Российской империей и Священной Римской империей. Вот то, что Цвишен Европа, как говорят немцы, промежуточная Европа. Европа между великих империй, Марка, как она называлась еще со времен Средневековья. Россия не считает ее зоной суверенного решения. Так что в этом отношении Россия, ее взгляд на НАТО, он исторически детерминированный. Российский страх нынешний перед НАТО, он, конечно, уходит корнями и в советскую, и даже в досоветскую эпоху. Программа «Археология». Говорим сегодня о уже практически неизбежном северном расширении НАТО. Присоединятся, по всей видимости, этим летом Финляндия и Швеция. Как это изменит стратегический баланс в регионе? Рассуждает об этом военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с Антоном Сергеенко.
Вооруженные силы Финляндии и Швеции, они впечатления вроде бы не производят. Финляндии вооруженные силы насчитывают 23 тысячи человек. То есть всего очень быстро в Финляндии могут призвать на военную службу 200, примерно около 220 тысяч. Вот если возникает конфликт, то тогда объявляется призыв резервистов, и они, значит, вот приходят, 200 тысяч приходят, и начинается служба. Это уже существенная армия. При этом второй момент заключается в том, что Финляндия собирается закупить чуть ли не 60 с лишним истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35 у Соединенных Штатов. Это очень мощная военно-воздушная сила. При этом имейте в виду, что финская граница в районе Выборга проходит на расстоянии, там, скажем, 110 или 115 километров от Петербурга, что, конечно, вызывает у российского генерального штаба нервную дрожь. Потому что если вот эти вот F-35 начнут, они будут свободно совершенно действовать в районе Петербурга и в районе, где там находятся части соединения Западного военного округа, предназначенные для войны против НАТО, против стран Балтии и государств Балтии, ну а теперь и Финляндии. Значит, теперь добавьте к этому возможность расквартирования и дислоцирования на территории Финляндии и Швеции дополнительных контингентов, ну, скажем, американских, британских, там, каких угодно, государств-членов НАТО. Здесь никакой ясности, естественно, пока нет, но я так предполагаю, что это, если не неизбежно, то весьма вероятно. А сейчас ведь страны Балтии ставят вопрос о том, что на территории каждой из них будет развернута не батальонная группа, а дивизия должна быть развернута. Но это по тому, как надеются эти государства. Значит, а дивизия, скажем, американская, это очень серьезная сила. Это очень серьезная сила, она намного превосходит по боевой мощи российскую дивизию. Но если добавить к этому, скажем, дивизию в Финляндии, дивизию в Швеции, в Швеции тоже армия очень маленькая, она предназначена для территориальной обороны, но там тоже есть система подготовки резервистов, и есть 4 подводные лодки хороших в Швеции. Так что это вполне, вполне серьезная добавка к силам НАТО.
Военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Аркадий Мошес, руководитель российских программ Финского института международных отношений. Аркадий, добрый день. Терве тулуа.
Добрый день.
Да, приветствую. Глядя на Финляндию, на то, как изменялся менталитет этой страны, ну, начиная с и после Второй мировой войны, и после распада Советского Союза, то, что сейчас она, как похоже, так массово готова вступать в НАТО, это революция финского сознания?
Да, на мой взгляд, то, что произошло, это абсолютно феноменально. Я думаю, что даже если не полгода назад, если бы меня еще в январе спросили, возможно ли то, что сейчас происходит, достижимо ли оно в такой короткой исторической перспективе, я бы сказал нет. Не просто твердо, причем сказал бы нет. А у нас на протяжении многих, я бы даже сказал десятилетий, количество сторонников членства в НАТО колебалось от 17 до 22, максимум до 25%. Число противников составляло твердую половину как минимум. И вдруг покатилась вот эта лавина, 40% за, потом 50%, И это было еще до, так сказать, начала российского вторжения в Украину. Только за счет того, что российский ультиматум Финляндии воспринят о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО на восток, был в Финляндии воспринят как направленный в том числе, а может быть, если чуть не в первую очередь, против Финляндии, направленный против суверенного права Финляндии принимать свои решения о своей принадлежности к альянсам, о своей возможности вступать или не вступать в те или иные военные союзы. И как бы вот сама попытка запретить финнам вступление в НАТО и стала той соломинкой, которая ломает спину верблюду. Ну а с началом российской войны в Украине число сторонников перевалило за 60%, сейчас приближается к 70%. И понятно, что чтобы политический класс не размышлял себе, и чтобы он не считал важным, правильным и неизбежным, эта демократическая страна, противостоять решению 2/3 населения невозможно. Опять-таки такая большая поддержка привела к тому, что всем ясно, что не нужно проводить референдум. Финляндские законы не требуют референдума о вступлении в НАТО, но все-таки считалось, что для получения демократической легитимности эта процедура понадобится. Но когда у вас один опрос за другим показывает, что у вас там под 70% число сторонников, ясно, что референдум проводить не надо. Это очень здорово упрощает жизнь, упрощает процесс принятия решений. Сейчас соответствующая дискуссия идет в парламенте. Из 200 членов финского парламента 114 так или иначе высказались уже «за», а значительная часть которых не высказалась, просто не высказывает вообще свое мнение. То есть число противников достаточно небольшое. Что, безусловно, это удивительно. Я могу даже сказать, что это, в общем, действительно, как вы правильно сказали, эффект, безусловно, революционный.
А в Швеции тоже не нужен референдум?
Насколько я понимаю, они могут обойтись без референдума. Финская и шведская ситуации немного разные. Просто в силу уже того, что Финляндия никогда не отрицала членство в НАТО. Она говорила, что в нынешних условиях, какие существовали до начала этого года, вступление в НАТО не было необходимостью. Но вопрос о том, что это может произойти, так сказать, был записан во всех документах и был частью национального консенсуса, возможность вступления. Шведы, в общем, достаточно четко отрицали, даже по большому счету, саму возможность. Понятно почему, потому что в отличие от Финляндии, которая стала нейтральной не по своему выбору, этот выбор был ей навязан после Второй мировой войны, то Швеция стала нейтральной 200 лет назад, и отказываться от 200-летнего нейтралитета, который хорошо служил Швеции во время двух мировых войн, с психологической точки зрения задача, конечно, иная. Но, тем не менее, мы видим, что Швеция, в общем, движется в том же направлении, что и Финляндия, хотя и не теми же темпами.
Это будет, видимо, какое-то двойное решение. Как я понимаю, когда примет решение Финляндия, шведы с облегчением тоже пойдут этой путем, да, путем. Они как бы смотрят на Финляндию и присоединятся, когда вступит Финляндия.
Они смотрят на Финляндию, они сейчас пытаются догнать Финляндию. Финляндия выдает такие сигналы, что может немного, но речь идет о неделях, не о годах, подождать, пока Швеция завершит свои процедуры, чтобы заявка была подана одновременно. Изначально, в общем, так или иначе считалось, что заявка будет подана на мадридском саммите НАТО в конце июня. Но теперь, мне кажется, события идут настолько быстро, что этого следует ожидать гораздо раньше.
Ну и затем потом начнется процесс ратификации, процесс
переговоров, принятия обязательств соответствующих странами, которые хотят вступить. Ратификации в национальных парламентах здесь, если будет приглашение и договор будет подписан, и ратификации в национальных парламентах стран-членов НАТО.
Финляндия сейчас в связи с войной с Украиной вспоминает зимнюю войну?
Да, постоянно. Это просто неизбежно. Ну, вы, наверное, знаете, Сергей, вы здесь много раз бывали. Зимняя война – это не та тема, которой все время будут люди размахивать, потому что люди очень хорошо помнят о как бы, страданиях, не только о героизме. Но, безусловно, параллели неизбежны, потому что параллели связаны с тем, что Украина, как выглядит, это осталась по большому счету одна. И для финнов это, на финнов это производит очень большое эмоциональное воздействие. Уровень солидарности с Украиной и Финляндией огромный.
И проводятся ли, наверное, параллели с тем, как сопротивляется Украина, что действительно, как в свое время ожидалось, легкая прогулка для Сталина, для советской армии, и тут тоже ожидалось взятие Киева на третий день, а здесь этого не произошло.
Да-да, вот эти параллели с декабрем 1939 года, они, вы понимаете, не то, что об этом прямо люди вот пишут какие-то огромные трактаты, но понятно, что финская психология, она такова, что о многих вещах не говорят, но их очень-очень хорошо себя ощущают. Другое дело, что точно так же часть людей опасается того, что героическое сопротивление может, тем не менее, кончиться необходимостью признавать новые реалии и уступать территории и так далее, и так далее. Вот эту параллель никто не хотел бы здесь, безусловно, проводить до конца. Но понятно, что ситуация в Украине развивается таким образом, что все-таки Украина не осталась совсем одна, и ее судьба все-таки отличается от судьбы Финляндии января и февраля 1940 года, когда помощь Финляндии была обещана, но по большому счету никакой помощи так и не было оказано. Все-таки Украина уже находится в иных исторических условиях.
Эти иные исторические условия подразумевают, предполагают ли они возможное членство Украины в НАТО? Как вот вы смотрите на эту перспективу? Ну, естественно, после, скажем, замирения, после окончания войны на тех или иных условиях.
Мне кажется, невозможно сейчас об этом говорить. Это немного бессмысленно, потому что это будет зависеть от того, на каких условиях закончится война.
Ну да.
Это будет зависеть от того, как себе будет будущее представлять и украинское руководство, и самое главное, что руководство западных стран, потому что мы видим, с каким трудом и скрежетом Запад пытается и не может, на самом деле, принять решения, которые достаточно простые. Например, решение о предоставлении Украине кандидатского статуса в ЕС. Кандидатский статус, как мы понимаем, вообще ничего не дает. Переговоры с кандидатами можно вести десятилетиями, и применять любые, выдвигать любые условия, по большому счету. Но даже мы видим, как страны типа Австрии и некоторых других просто, так сказать, грудью стоят и в защиту того, чтобы не дать Украине этого статуса. С НАТО будет еще сложнее. Мы видим, как госпожа Меркель, собственно, которая и стояла за тем, что в 2008 году Украина не получила ни кандидатского статуса в НАТО, ни впоследствии плана подготовки к членству, она очень мало выступает, но когда она выступает, она подтверждает, что она по-прежнему привержена своему мнению, которого она придерживалась в 2008 году. И это очень сложно. Но так или иначе, Украине, для Украины, Западу, придется найти какой-то формат обеспечения ее безопасности. Каким будет этот формат? Через вступление в НАТО или через предоставление действительно жестких западных, конечно, гарантии безопасности, сейчас я говорить не могу, но какие-то гарантии безопасности для Украины, гарантии включения Украины в, собственно, западный периметр безопасности находить придется.
Молдова, Грузия, Азербайджан. Насколько возможны варианты, так сказать, развития военно-стратегической ситуации в Евразии, что вот они подадут заявку, станут кандидатами на вступление в НАТО?
Ну, Грузия никогда не отрицала своего желания вступить в НАТО. Сейчас, опять-таки, Грузия и Молдова подали заявки в наступление в ЕС. И мне кажется, это здесь мы уже приближаемся к тому, чтобы на самом деле делать какую-то ошибку. Потому что предоставление Украине стран статуса кандидата было бы признанием определенных заслуг и приверженности Украины, так сказать, вопрос европейской идентичности с нынешней Грузией. И даже, я бы сказал, с нынешней Молдовой в отношении этих стран у меня были бы большие, на самом деле, сомнения и много вопросов. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Здесь нет никакой предопределенности. Даже если у Украины появится перспектива вступления в НАТО, не факт, что она появится у Грузии. Молдова пока пытается отсидеться под домиком некой условной нейтральности. Мы видим, что ее нейтралитет тоже ее ни от чего не спас. И восстановить свою территориальную целостность ей никоим образом не помог и не позволил. Азербайджан, мне кажется, будет искать по-прежнему, так сказать, гарантии обеспечения своей безопасности в дальнейшем военно-политическом сближении с Турцией, да, да, а не с альянсом в целом.
Понятно. Аркадий, спасибо за этот анализ ситуации. С нами на связи по скайпу был Аркадий Мошес, руководитель российских программ Финского института международных отношений. Мы возвращаемся к нашему гостю в студию, Андрису Спруцу. Вот я думаю, Андрис, реализуются все страшилки, которыми Путин себя и Россию пугал, да, происходит постепенное окружение России с флангов. Сейчас появляется граница 1400 километров с Финляндией. Да, то есть фактически сплошной фронт НАТО. Возможно, сейчас, если уж об Украине заговорили, а дальше уже Грузия, за ней Азербайджан. Насколько вообще, по-вашему, Запад должен слушать стратегические озабоченности России? Потому что Россия постоянно настаивает, что вот у нас есть своя историческая геополитическая зона ответственности, свои страхи, свои интересы, и, соответственно, Запад должен... Ну, как тот ультиматум Путина, который выдвигал еще в ноябре прошлого года, когда начал наращивание военного присутствия на границе с Украиной. Надо ли слушать?
Непростой вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, такой первый... Естественный ответ был бы, что надо слушать народов, которые сами выбирают за себя, куда они и как хотят. И, наверное, Россия может задаваться вопросом, почему эти народы, как, например, Швеция и Финляндия, сделала эту революцию сознания. В 2014 году даже мы про это не говорили. Сейчас мы говорим, что эти страны, они бегут быстро в направлении НАТО, в направлении безопасности. Так что, во-первых, наверное, все-таки здесь выбор народов, и мы говорим про суверенный выбор, про суверенность каждого народа. Мы все-таки живем в 21 веке, не в 19 веке, когда большие страны в концерте что-то решали.
Да, да.
Но, с другой стороны, конечно, опять, как взаимодействовать с страной, которая создает проблемы для всех, но это непростой вопрос. И, наверное, какая-то формула, она все-таки до 24 февраля даже существовала. Она не полностью работала, но опять все-таки были нейтральные страны. Украина, другие страны никуда еще как бы не бежали, хотя, наверное, гравитация к НАТО и Европе она была. Но сейчас, наверное, что не время, чтобы думать, что бы Россия, как она бы... себя бы повела.
Отреагировала, да.
Как бы она реагировала? Наверное, все-таки я бы сказал, но Путин сейчас, по большому счету, очень токсический. С Путиным разговаривать и сделать, строить какие отношения, которые все-таки в политике дипломатии важны на уровне взаимодействия, взаимопонимания какого-то уровня доверия, но они сейчас просто невозможны.
Программа «Археология». Говорим сегодня о северном расширении НАТО, видимо, уже неизбежном присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, о реакции на это России и в целом о геополитической ситуации в Северной Евразии. Рассуждает об этом военный эксперт Алексей Мельник.
Можно сказать большое, огромное, еще какое-то там искреннее спасибо Владимиру Владимировичу, что он наконец-то помог финнам со шведами определиться вот в этом важном решении. Ну, вообще, конечно, парадоксальные вот эти вот изменения в общественном мнении Финляндии. То есть, если там видели эту динамику цифр Финляндии, Швеции, вот что это меняет? В общем-то, это, сказать, что это многое меняет, наверное, неправильно, потому что в любом случае Финляндия и Швеция, они были де-факто членами, скажем, как это назвать, вот это сообщество европейского, евроатлантического. Если брать уровень совместимости вооружений, процедур, двух стран, членами НАТО, статус, который у них был, статус партнера с особыми возможностями. То есть все это, в общем-то, позволяло им и дальше сотрудничать в том формате, который был, выступать при необходимости где-то единым фронтом, то ли в каких-то операциях там, миротворческих, антитеррористических, и так далее. Вот. Ну а сейчас просто вот наступил этот момент, когда они радикально изменили свое мнение и решили формализировать. И вот, а сейчас принимаются две страны, которые уже и так они полностью интегрированы в всю систему. То есть им не надо отрабатывать, там, проводить какие-то дополнительные мероприятия, потому чтобы вот НАТО могло поставить галочку каждой клеточке. Вот это как раз вот это вот имеется под стандартной процедурой. Но что еще вместе с тем интересно, то, что сейчас обсуждается вопрос гарантий этим двум странам на период, даже этот короткий период, который будет транзитный. То есть очень-очень серьезная угроза для их безопасности как раз именно в транзитный период, когда уже Россия опять-таки бряцает оружием, но они еще не покрываются их безопасностью.
Военный эксперт Алексей Мельник в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Возвращаемся к Андрису Спруцу. Андрец, а что произошло в Латвии с 24 февраля? Какие новые чувства, новые соображения? Какое было вот, ну, понятное осуждение войны, но с точки зрения собственной безопасности?
Ну, чувство, наверное, то, что мы как-то все-таки можем взаимодействовать с путинской Россией. Что мы можем все-таки разделить между экономикой и геополитикой. Что все-таки даже если геополитика, она непростая, что экономически мы можем взаимодействовать с нашим соседом. Мы соседов не выбираем. Соседы у нас те, которые у нас есть. И, конечно, даже мы говорим про порта, про транзит, тогда Россия, ну, она просто играет географически довольно важную роль. Но это означает, что после 24 февраля понимание того, что здесь надо, к сожалению, строить заборы.
Как что знать, экономика кончилась.
Что экономика в восточном направлении с Россией, с Белоруссией, она по большому счету кончилась. Что, как Марк Твен говорил, что лучшие соседи, те соседи, между которыми очень высокий забор.
Good fences make good neighbors, да.
Да. Так что, наверное, это такое первое, то, что сразу как бы, ну, меняется здесь в балтийских странах. Ну, второе, да, понимание того, что сдерживание тоже может быть сдерживанием, тоже может быть недостаточно, что надо уже обороняться. И поэтому понимание того, что сразу нет вопросов с 2%, то 2,5% для военных как бы финансов от экономики, то, что надо, конечно, строить военную машину, как она, сколько большая, мощная, она может быть самостоятельно, это, конечно, тоже, ну, вопрос, да, но и поэтому наши союзники, и, во-первых, союзники — это американцы, но не только, но это очень важные элементы, которые надо строить, надо усиливать, и то, что сдерживание, мы перешли, по большому счету, уже к территориальной, тотальной обороне своего общества и своей территории.
В Латвии существует страх российского вторжения? Вот, допустим, давайте, так сказать, мы планируем, да, как сценарий, раз не говорим, что это произойдет здесь, как не как политики говоря, мы как планировщики, да, военно-политической ситуации, что Путину удается добиться тех целей, которые он считает, поставил в Украине, да, скажем, оккупация части Украины, юго-восточной, южной Украины, коридор в Крым пробит, коридор, вообще все Черное море отрезано, Украина отрезана от Черного моря, в Москве проводится парад Победы. Следующий встает вопрос, куда он пойдет дальше, скажем, перед выборами 2024 года. Нужно снова мобилизовать электорат. В Латвии, ну или, скажем, шире, в других балтийских странах есть опасения того, что это могут оказаться они?
Больше акцент на «да», чем акцент на «нет». Академически я бы сказал «да» и «нет», но все-таки «да» побольше. Здесь есть опасения. Я думаю, это опасения... часть нашего ДНК, это часть нашего сознания, уязвимость, то, что мы где-то, эта угроза недалеко, она всегда существовала, и очень быстро можно как бы на поверхность тоже поднять, да. Она поднялась сейчас.
То, что мы 39-й год не забыт.
Да, конечно, мы говорили про Финляндию, это же то же самое здесь в Латвии. И здесь уязвимость, и то, что мы маленькие, и то, что мы географически как все-таки остров безопасности, это очень сильно влияет на как бы подход. Поэтому да, но с другой стороны, я бы сказал, тоже маленькие или несколько нет, Но на как бы таком более политическом уровне понимание того, что сейчас, конечно, пятый параграф, что мы часть НАТО.
Статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.
Коллективной обороны, что атака на одного члена, это означает атаку на всех союзников, на весь альянс. Поэтому, конечно, вот это немножко уменьшает вот это опасение. И с другой стороны, конечно, еще вдобавок можно сказать, что мы жили с этим опасением уже довольно долго. Это тоже часть ДНК, что опасение рядом. Вот угроза в какой-то мере рядом. И надо с этим жить, надо продолжать развиваться, надо строить свое общество. И эта часть, конечно, сейчас она усиливается. Опасение, чувство того, что безопасность сейчас на политической повестке дня – это вопрос номер один. Но это не означает того, что это сразу как бы переходит в такую, я бы сказал, паранойю или гистерию. Что вот сейчас,
военный бюджет будет пересматриваться?
Это я уже сказал, да, военный бюджет был пересмотрен, что как бы был вопрос про всегда про 2%, это было достигнуто уже последние года. Всегда был вопрос, больше ли надо. Я был сам тоже, могу сразу сказать, я был сам довольно осторожен по отношению того, что надо ли увеличивать, но сейчас вопросов нет. Это, я бы сказал, политический и общественный консенсус, по большому счету, что безопасность, мы можем говорить про развитие, но если нет страны, если нет безопасности и границ, а если мы сами себя не можем тоже как бы оборонять до какого-то уровня, тогда, конечно, тоже союзники тоже не придут. Поэтому вопрос о безопасности, вопрос о том, что надо финансово тоже здесь включаться побольше, этот консенсус, он присущ.
Просить от НАТО новых гарантий, скажем, вот то, что вот Аркадий говорил, размещение новых контингентов, скажем, там, американской дивизии.
Да. Опять здесь как бы на две части. Одна часть такова, что, как Конрад Аденауэр, вопрос, сколько американских солдатов, сколько они должны быть в Западном Берлине, чтобы была безопасность. Он сказал, один будет хватить, с одним будет как бы уже полностью нормально. То, что здесь есть американский флаг, я бы сказал, во-первых, американский флаг, не только натовский флаг, но американский.
Американский
флаг. Да, это, конечно, очень важно. И здесь ничего в камень не загравировано, это в камень не вписано. Мы видели разных президентов тоже в Соединенных Штатах. Конечно,
вы правы.
Было бы интересно, если так можно сказать,
даже эти разные президенты могут вернуться.
Эти разные президенты могут вернуться. Хотя опять, про Трампа мы говорим, что не смотри то, что он говорил, то, что он писал, смотри его в дела.
Да.
И вообще-то уже здесь контингент в регионе в Польше и ротация американских войск по Балтийскому как бы региону, это уже было довольно активно приведено при Трампе. Так что Трамп, с одной стороны, говорил одни вещи, а с другой стороны, все-таки делал, в какой-то мере другие и усиливал позицию как бы и присутствие американских военных здесь в регионе. Но с другой стороны, если мы возвращаемся, да, в старте то, что один солдат, конечно, по большому счету, чтобы была уже такая полноценная оборона, мы говорим, то, что здесь было тоже в сюжете, про дивизии, про более все-таки количественное и качественное присутствие войск. Мы видим, что датчане тоже уже здесь планируют приезжать и свои войска уже высылать. И мы уже говорим про вторую базу, военную базу для наших союзников. Поэтому, да, конечно, тоже количество, оно свою роль играет. Но качество, американское качество, мы говорим НАТО, но вообще-то думаем.
Подразумеваем Америку.
Америку. Да. Я думаю, что господин Путин, если мы говорили про эту лигу, он так же само подразумевает. Наверное, что господин Путин не думает, что делали бы 27 или 28 стран народов в ситуации кризиса. Наверное, думает, что будет делать потенциально одна страна, может быть, и
что-то. Ну, это здесь, да, здесь мы возвращаемся к, по крайней мере, частично к старой вот, rationale, к способу существования, смыслу существования НАТО, как это еще в 50-х, to keep Americans in, Russians out, and Germans down. Вот, но Германию уже никто не хочет сдерживать, наоборот, ее как даже подталкивают к более активному участию. Но вот действительно, to keep Americans in and Russians out.
Germans up, да, в этой мере.
And Germans up, да, так сказать, стимулировать. Так что американское присутствие очень важно. Такой вопрос. А как латвийское общество относится к войне с Украиной? Насколько оно расколото? Насколько есть, так сказать, разные этнические общины по этому поводу мнения?
Ну, наверное, вопрос подразумевает уже, что этот вопрос, он присущен. Что, конечно, если мы смотрим на, ну, как бы, более всю общественную позицию, тогда здесь, ну, мы видим, что, да, конечно, большинство общества, она, я бы не сказал консенсус, но абсолютное большинство воспринимает, что это очень трагично, что это, конечно, война, которая...
Осуждает войну,
осуждает.
Ну да, я своими глазами вижу всюду, да, украинские флаги на всех домах, на государственных учреждениях и, так сказать, лозунги в поддержку. Это все есть.
Это все есть, да, это все есть. Но если мы смотрим тоже на опросы общественные, тогда где-то 20%, которые, ну, как бы более дистанцированно, чтобы не сказать в какой-то мере даже... но не до конца не осуждает, может быть, и поддерживает. Это тоже, что под этим мы подразумеваем, что в этом ответе при вопросе, что включено, что интегрировано. Ну, конечно, в Латвии это один из, ну, все-таки мы должны признать, что это одно из наших вызовов. 30 лет прошло, и все-таки как бы консолидация общества, она продолжается. И здесь все-таки разные подходы. Хотя мы опять, если мы говорим про русскоязычное население, я всегда говорю, что это, подразумеваю под этим, что это разные русскоязычные населения в Латвии. Это, да, не одно население. Здесь очень разные, разнородные и новое, и молодое поколение, и образованное поколение, которое, думаю, чувствует себя часто и в Латвии, и в Европе. И есть, наверное, поколение, которое часть какого-то поколения, которое чувствует себя не до конца частью Латвии.
Частью Советского Союза.
Частью Советского Союза, да, Homo Sovieticus в какой-то мере. Но если мы смотрим, примерно 200 тысяч неграждан, которые это выбор их, что они не хотят стать гражданами. Ну, наверное, что да, это и какие-то конкретные практические вещи, и какая-то обида за что-то. Наверное, можем смотреть обратно в 90-е годы, что вот эти мины еще с раскола Советского Союза, да, они где-то еще присущи, это не можно отрицать. И, конечно, часть общества, которая тоже жила в той пластинке, которая крутилась за границей со стороны России.
Ну да, и здесь не надо отрицать того, что Россия огромную ведет пропагандистскую войну и наступление, и эта часть общества, она полностью, не полностью, но значительно находится в российской сфере пропаганды.
Конечно,
Читая, я смотрю, российские газеты здесь, ну, официально сайты заблокированы, но, собственно, всем известно, как они обходятся, и, собственно, российское телевидение здесь. Кто хочет, тот ловит на тарелке, принимая. 9 мая скоро, да, ведь обычно всегда в балтийских странах 9 мая было такой точкой подъема. Здесь тоже ожидается какой-то, так сказать, или уже в условиях войны с Украиной не будет какой-то консолидации, так скажем, пророссийского сегмента?
Опять трудный вопрос в какой-то мере, потому что, конечно, трудно еще подразумевать или прогнозировать конкретно, что будет.
Георгиевские ленты здесь запрещены официально?
Да.
Ну, про Z понятно, что это запрещено. Да,
Символика запрещена.
Символика запрещена.
И да, конечно, сейчас вопрос, сколько людей потенциально 9 мая будут хотеть выйти на улицы. И я здесь не исключаю, что тоже того, что ну, будет, наверное, какая-то тоже, может быть, и... Но не энтузиазм выходить на улицы. Мы говорим несколько сотен тысяч каждый год там при памятнике.
Вопрос, с какими лозунгами, да, они выйдут. Одно дело, так сказать, память 9 мая, другое дело, сейчас же, по-моему, закон у вас о, так сказать, наказание за оправдание агрессивных действий.
Я думаю, что лозунгов, я думаю, что таких конкретных очень лозунгов активно не будет. Я думаю, что это все-таки вся эта трагическая ситуация, которая в Украине. Да, могут быть какие-то люди выйдут, но это, я думаю, что все-таки не будет массово.
Но это не большинство.
Это не, да. это не будет большинство.
Понятно.
И хотя, когда уже это как бы подгревается перед 9 маем, что мы должны выходить, угу. когда есть в этой партии, которая в какой-то мере, по большому счету, представляет и презентирует русскоязычное население. Ну, например, Согласие. Но сейчас Согласие тоже, как бы лидер Согласия осудили российскую агрессию. Ну и вообще-то, конечно, сказали, что 9 мая это не может быть такое 9 мая, как это было перед этим.
Ну, да,
так 9... что будет, наверное, какая-то часть, но я бы сказал, все-таки довольно ограниченная часть общества, которая да. потенциально выйдет. Но я не думаю, что здесь будут лозунги, что здесь будут какие-то беспорядки. Наверное, что нет. Но опять, для меня 9 мая и то, что произойдет в конкретном дню, это не самый важный вопрос. Это он важный, симптоматический, но он более как симптом того, как вообще общество построено, сколько она консолидирована. В этом смысле я все-таки больше смотрел на общественное мнение, как много русскоязычного населения, как много она себя чувствует как бы частью латвийского общества. И такие опросы были, например, в 2014 году, и ответ был примерно 65% себя чувствует частью латвийского общества, они патриоты страны, они счастливы, что они здесь живут, 30-35% сказало, что нет. Я думаю, что примерно ничего по большому счету не поменялось. И, наверное, здесь вопрос. Стакан наполовину полон или пустой. Пуст. Да?
Ну, да,
по-разному на это можно
да.
смотреть.
Лакмусовая бумажка в этом стакане – это как раз 9 мая. Но здесь вы правы в том отношении, что, видимо, и в России тоже, и в Латвии, и в России 9 мая уже никогда не будет прежним. Потому что то, что произошло 24 февраля 2022 года, она в значительной степени подорвало всю вот эту вот мифологию, всю тематическую вселенную 9 мая, то, что делает сейчас Россия, оно в том числе подрывает весь тот культ победы. Не память победы, да, не само значение победы, которое остается в мировой истории, в российской памяти, но тот культ победы, который сразился в последние 20-летия, он в значительной степени обнулен, как любит
да,
говорить.
Да, я согласен, думаю, Путин. Что здесь тоже есть свои возможности, перефреймовать. Как бы
да.
весь подход. То, что вы упомянули, что это не такое культ победы, это более память. Что это не 9 мая, это потенциально 8 мая, когда
да.
память во всей Европе, что 9
вместе
мая
со всеми,
вместе
да.
со всеми. Так что есть какие-то возможности, где можно перефреймировать весь подход. В Латвии, конечно,
да.
могу сразу сказать, большинство для латышей, для латвийцев это никогда не был
это
праздник.
Это не был праздник, да, но
это
даже
день,
память,
мы,
я имею в виду 8 и 9 мая, как V-Day, да, V-Day in Europe. Вот, если не проводить эти линии разделения, это день памяти. Да,
день памяти.
Не праздник, а день памяти, да, вернее, будет сказать. Ну что же, Андрис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ.
Вам.
Андрис Спруц был у нас сегодня в гостях, председатель совета Латвийского института международных отношений, профессор университета Страдания. От себя скажу, что, ну, может быть, полушутливо, что когда-нибудь, когда все это закончится, Владимиру Путину в Брюсселе поставят памятник. Это тот человек, который возродил идею НАТО, который привел к расширению блока, к его новому небывалому единству, невиданному со времен Холодной войны. Это, конечно, шутка, но, тем не менее, в каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.